Радио «Вера» представляет. Исторический час на Радио «Вера».
Дорогие радиослушатели, это светлое радио, Радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. Мы с вами обсуждаем близость судеб святого страстотерпца государя нашего Николая Александровича и царя, преданного и погубленного своими подданными в начале 17 века Василия IV Шуйского. Итак, мне уже пришлось говорить, что не так-то много было людей, которые в критических обстоятельствах вступились за своих государей, когда им угрожала опасность свержения с престола, а впоследствии и гибель. И это привело к тому, что в судьбах двух этих правителей России появляется еще одна линия сходства, совсем уж страшная и трагическая. Оба были уничтожены врагами, и оба перед этим претерпели оскорбление и унижение. Что касается государя Николая Александровича, то здесь все, так сказать, на виду. Это, конечно же, постепенное ухудшение условий жизни как самого государя Николая Александровича, так и его супруги и их детей, четырех дочерей и наследника престола, царевича Алексея. Это их удаление из европейской части России, далее на восток, в Тобольск. Это их последние дни жизни в Ипатьевском доме в Екатеринбурге, которые в конечном итоге завершены были революционным свинцом, штыками участников их убийства. Причем надо напомнить такую мрачную и страшную страницу, которая связана с этим последним днем в их судьбе, а именно то, что детей, еще раненых, девушек и мальчика докалывали штыками в лицо, в грудь. И их захоронение, которое сопровождалось, ну, можно сказать, надругательством над останками. Их подвергли огню, их поливали кислотой, и надо сказать, что в этом видна какая-то даже не целесообразность революционная, пользуясь словами большевиков, а желание растоптать до конца, уничтожить не только самую память, но и страх в собственных душах, что когда-нибудь что-нибудь из этого пепла возродится. А оно сейчас возрождается. Ну, давайте теперь посмотрим на то, какова была судьба Василия Шуйского. Когда он встретился лицом к лицу с заговорщиками, те оскорбляли его, ругались в лицо своему государю законному, венчанному русской церковью, и требовали от него по своей воле сойти с престола. Василий Иванович ответил им, что он государь законный, им неуместно вести себя подобным образом, и он не оставит престола. То есть, иными словами, вел себя с достоинством, с твердостью и вел себя так, как подобает государю. Ну что же, тогда на него посыпались унижения. Заговорщики потребовали, чтобы он постригся в монахи. Это требование сопровождалось угрозами. То есть, иными словами, обряд пострижения был проведен против воли самого Василия Ивановича. Он молчал, когда нужно было произносить обеты иноческие. За него обеты читал один из заговорщиков, тоже князь Рюрикович, но далеко не столь знатный, наверное, в душе этого человека горел огонек какого-то черного злорадства, характерного для смутных времен, когда более высокородный аристократ становится государем, он об этом не может и мечтать, но в конце концов его воля оказалась низвергнуть высоту в ничтожество. Что ж, в данном случае затея заговорщиков не удалась совершенно. За государя Василия Ивановича вступился патриарх Гермоген. Это были последние попытки спасти царя. Прежде всего, Гермоген требовал от заговорщиков покаяться, оставить в покое царя, оставить свои мятежные помыслы. и восстановить тот порядок в царстве, который был нарушен их дерзкими действиями. Ну, а впоследствии, когда этого не удалось, он во всяком случае объявил, что постриг этот ложный, и что монахом теперь является тот князь, который читал иноческие обеты. Василий Шуйский оказался в плену у своих врагов, но во всяком случае, хотя бы это надругательство над ним не было доведено до конца. Однако вот его супругу постригли в монахини. Надо сказать, что с этим связана, конечно, тяжелая страница в судьбе этого государя. Дело в том, что его первая супруга, княжна Репнина Оболенская, скончалась, видимо, достаточно рано, от нее не осталось детей, и долгое время ему запрещали брать вторую жену, запрещали прежде всего из опасения того, что этот род вновь размножится и станет опасен Годуновым в течение 7 лет, правившим в России. Потом смута, тяжелые обстоятельства, которые требовали от Василия Ивановича всей отваги, напряжения всех сил. Ну вот после разгрома Болотникова он все-таки решился вступить во второй брак. Его женой стала юная прекрасная княжна из семейства ростовских Рюриковичей, Буйносова-Ростовская, и она ему родила 2 дочек. Одна из дочек скончалась, другая была на момент свержения Василия Ивановича еще жива. И, конечно же, страшно было то, что Василий Иванович видел, как его жену насильно постригли в монахини, молодую женщину, которая об этом и не помышляла никогда, и вместе с ней отправили в Покровский Суздальский монастырь, также и дочь. Вот несчастные 2 девочки, Анна и Анастасия, дочери Василия Шуйского, одна из них умерла еще до его свержения, как я говорил, а другая должна была пострадать, потому что пострадал отец. В Польше Шуйских подвергли новому унижению, их заставили публично склонить голову перед королем Сигизмундом III, и надо сказать, что это, в общем, совершенно не красит поляков, которые решили своих пленников, находившихся полностью в их власти, унизиться. Это, наверное, тешило национальное самолюбие, но с точки зрения нашего времени выглядит очень скверно в нравственном плане. Смерть их наступила осенью 1612 года в Гастынском замке, и многие тогда говорили, что это смерть насильственная. К этому есть основания. Дело в том, что сначала ушел из жизни Василий Иванович, весьма скоро, сразу после него, его младший брат Дмитрий и жена Дмитрия, остался в живых только нечистолюбивый следующий младший брат, князь Иван Иванович Шуйский по прозвищу Пуговка. Надо сказать, что вот эта скоропостижная кончина целого семейства, да еще в обстоятельствах, когда Москва освобождалась земским ополчением, и Шуйского могли вернуть на трон в течение буквально нескольких месяцев, она и тогда ставила в тупик современников и вызывала достаточно отчетливые разговоры о том, что убили враги беззащитных людей. Ну, а теперь, может быть, просто-напросто переосмыслено с другой точки зрения. Не то важно, что ушли из жизни, видимо, насильственным путем, царь, его брат и его жена, важно другое, то, что к этому привели действия подданных Василия Ивановича, то, что они сдали царя и фактически ликвидировали его руками поляков. Вот это страшно. И там мы видим трагедию. Свержение с престола, раз, унижение, 2. Некоторые историки, специалисты считают, что эти унижения и скверна, которая связана с судьбами Николая II, прежде всего, но и Василия Ивановича, имели своего рода ритуальный характер. Ну и в конечном итоге смерть, которая подвела черную черту под историей судьбы этих двух правителей России. Мне кажется, будет правильным, если сейчас мы вспомним о том, что вся эта темная свистопляска вокруг судеб двух русских царей, она и их губителей привела к страшным последствиям. Над теми, кто уничтожал Николая II, прогремела гражданская война, и ныне память их, чем далее, тем более попадает в темную сферу общественного сознания. Что же касается врагов Василия Шуйского, то не удалось тогда уничтожить в России самостоятельное царство, и окончательную победу одержало земское ополчение, а не разного рода мятежники, заговорщики, пытавшиеся отдать власть полякам. Но вот для того, чтобы почувствовать это своего рода воздаяние историческое, я думаю, правильно будет послушать сейчас фрагмент из оперы Модеста Мусоргского «Борис Годунов». Конечно, эпоха другая, но ситуация сходная.
Исторический час на радио «Вера».
Я напоминаю, что это светлое радио, радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин, и нам с вами пришло время подводить итоги этой теме, теме исторических параллелей в судьбе двух русских государей Василия Шуйского и Николая II. Пришло время возвращаться к истоку нашей сегодняшней беседы, а у истока было сказано, что оба государя были низвергнуты и трагически окончили свою жизнь в условиях русской смуты, собственно, в условиях смуты 17 века и в условиях революционной смуты 1917 года. Всякая смута имеет своей первейшей практической целью ограничение власти того правительства или того монарха, который в данный момент держит ее в своих руках, или в наилучшем варианте развития событий полное уничтожение этого правительства или этого правителя. Ну, Василий Иванович, как добрый царь, с самого начала своего правления, с 1606 года, провозгласил лично ограничение своей власти в некоем документе, который называется «Запись», и который был обнародован, и на котором государь, как тогда говорили, целовал крест всей державе. И так государь обещался, цитирую, «никого смерти не предавать, не судя истинным судом, не конфисковать имущество у невинных членов семьи осужденного, не слушать доносов и всякое обвинение, накрепко расследовать, не возлагать опалу без вины, действовать в таких случаях по закону, а не по одному лишь личному усмотрению. Но, собственно, и в судьбе Николая II были попытки добиться порядка и тишины в стране с помощью прав и свобод, которые он даровал в октябре 1917 года путем созыва Думы. В конечном итоге к чему это привело? Депутаты, которые заняли места в Думе, вместо того, чтобы вместе с государем управлять страной, в основном устремляли свои желания к расширению власти или к тому, чтобы власти монаршей ставить палки в колеса. И, в общем, не удалось достигнуть того, к чему государь стремился. Он стремился к тому, чтобы в России установился мир, чтобы в России между разными общественными силами не происходило боевых действий, скажем так. Он в этом смысле достаточно щедро поделился своей властью, но в ответ встретил лишь обвинение прессы, в ответ встретил лишь противодействие тех людей, которые должны были быть ему верными подданными. Скверно. Но давайте вглядимся в суть того, что происходило тогда. Что вообще такое революция? Ну, давайте отрешимся от старых каких-то лозунгов, которые говорят, то, что революция – это экспресс исторического прогресса, то, что это некое выдвижение совершенно новых, прекрасных картин мира, который даст счастье, даст равенство, сделает людей братьями и так далее, и так далее, и так далее. В принципе, революция – это прежде всего слом традиционного общества. Вот это самый важный момент, и об этом стоит поговорить. Что такое традиция? Это хребет всякой цивилизации. Есть традиции, там, я уж не знаю, на Новый год сходить в баньку или с друзьями на рыбалку. Это, так сказать, традиция с маленькой буквы. А есть традиция с большой буквы. Традиция великая. Повторяю, хребет цивилизации, хребет народов, которые в ареал этой цивилизации входят. Собственно, состоит эта традиция с большой буквы в том, что люди имеют над собою некую сверхценность. Ну, в нашем случае это, конечно, христианство по восточному обряду. И эта сверхценность вдохновляет их быть верными власти, работать, заниматься творчеством, отстаивать на поле боя свободу и независимость государства или в целом целой грозди государств, входящих в ареал этой цивилизации. Иными словами, традиция состоит в том, что люди стоят за сохранение существующего порядка и его развитие созидательным мирным путем из соображений духовных, из соображений в нашем русском случае веры в Бога, а не из-за каких-то других причин. А что такое слом традиции? Слом традиции означает прежде всего то, что связь между людьми и сверхценностью рвется. Вера в Бога перестает направлять их, вера в Бога становится периферией их сознания, периферией их желаний, их душевных движений. Для них это все уже не очень важно. Ну да, есть царь, он помазанник Божий, его венчала на царство церковь, что Василий Шуйский, что Николай II – прошли этот обряд венчания. Да, им, конечно, давали присягу. Но вот знаете, все это не так важно. А вот есть текущие обстоятельства, которые сулят определенную выгоду или избавление от определенных неприятностей. И все эти текущие обстоятельства будут важнее веры в Бога и традиции, на которые опирается существующий порядок. И вот начинается смута, когда кривизна, когда двоедушие, корысть побеждают прямоту, побеждают честность, и честность оказывается в каком-то страшном человеческом подполье. Над ней смеются, над ней издеваются. Верный человек, прямой, честный, да это просто какой-то нравственный уродец. Видишь, как люди-то поступают. Вот в чем состоит дух революции. И в данном случае очень важно понимать, традиция – Это порядок вещей, при котором честный труд, труд созидательный, ну а для военных людей, скажем, честная служба, честное стояние на поле брани, они приводят к тому, что человек постепенно возвышается. Конечно, нет цивилизации без изъянов, конечно, есть какие-то там, я уж не знаю, кровно-родственные связи, которые подталкивают людей кверху и вне их способностей, вне зависимости от того, насколько они одарены для того, чтобы служить государству на высоких постах. Но все-таки в христианских цивилизациях, в Российской империи хватало каналов для вот этого самого честного возвышения, когда заслуги награждаются, когда вознаграждается честный труд, когда вознаграждается творчество, когда на высоты власти и на высоты разного рода возможностей предпринимательских, в искусстве, в науке, на военной службе, все-таки возводят людей, которые этого достойны. Ну, а революция – это соблазн преодолеть все многочисленные этажи честной работы, честной службы, честного творчества. Она зовет под свои знамена прежде всего людей обиженных, людей, которые не очень намерены годы и годы жизни тратить на то, чтобы пройти этим долгим, трудным, честным путем. Она говорит: «Боже мой, сломай все это!» И на волне слома, и на волне каких-то постоянных выплесков темной, придонной, мутной стихии ты поднимешься наверх быстро. Ты быстро станешь большим администратором, займешь место в правительстве, сделаешься, ну, не генералом, ну, скажем, красным командиром высокого ранга. Не зря там среди военачальников рабоче-крестьянской Красной Армии и Красного Флота были в огромном количестве вахмистры, поручики, подпоручики, а то и вовсе солдаты, которые и знать не знали, как командовать войсками. Но революция дала им соблазн. Возвысься, если встанешь под разные знамена. Ну что же, они и пошли, собственно, наверх именно таким путем. И революция, конечно же, всегда и неизменно содержит в своем глубинном духе критику, которая в очень значительной степени граничит с понятием клевета. Плохо ли правительство, хорошо ли правительство, плох ли государь, хорош ли государь. И правительство, и государя непременно концентрированно обвинят во всех грехах. Такова суть революции. И впоследствии, расправившись с теми, с кем следовало, по мнению вожаков революции, вожаков смуты, расправиться, будут долго втаптывать в грязь их память. Ну, собственно, все это, так сказать, закономерно, поскольку таков сам глубинный дух революции. После того, как власть перехвачена, происходит переделка общества, новой, как правило, темной силой, по новым образцам. Торжество нового порядка. Почему я сказал темные? Да вы знаете, как-то так получается, что сплошь во главе революции оказываются люди либо окончательно безбожные, либо увлеченные какими-то тайными оккультными науками, каким-то эзотеризмом и, может быть, даже принадлежащие к разного рода сектам. То есть, иными словами, либо прямые богоборцы, либо люди абсолютно равнодушные к религии и вере. И это было очень ясно видно по событиям 1917 года, но в не меньшей степени это ясно видно и по событиям смуты. Добрый христианин не станет мятежником против собственного государя. Добрый православный, во всяком случае, крепко верующий, воцерковленный человек, не станет приглашать на престол в Москву государя-католика, как это произошло после свержения Василия Шуйского, когда боярское правительство на замену преданному государю позвало царевича Владислава Сигизмундовича, католика, не пожелавшего переходить в православие. Вот, собственно, итог, который хотелось бы повторить и подчеркнуть Россия дважды получила тяжелый урок. Урок, оплаченный жизнью своих государей. Урок, состоящий в том, что революционная смута в конечном итоге никогда к добру не приводит, а приводит она к страшным жертвам большой крови. Этот урок куплен, ну, до такой степени дорогой ценой, что большой грех забывать его. Благодарю вас за внимание. До свидания.
Исторический час на радио «Вера».